уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 16 января. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Умные парни». И наш гость – первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутюнёв. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Это прямой эфир, поэтому вы можете писать через смс-портал, через телеграм. Смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Можете звонить в прямой эфир 7373948, код города 495. Но я хотел, знаете, сегодня много новостей, много комментариев от представителей правительства о том, что правительство не собирается повышать ставку налога на доходы физических лиц до 15%. Сообщения на этот счет появились вчера. Теперь говорят, что и этот налог не будут повышать с 13 до 15, и пенсионный возраст вроде, ну, решений таких точно не принято. А вчера эти сообщения появились в связи с тем, что, мол, правительство все равно никуда не денется, им больше денег взять негде. Так ли это на самом деле?
Ну, есть несколько инициатив, которые обсуждаются на протяжении последних, наверное, полутора лет. Это и увеличение НДС, это и увеличение налога на доходы физических лиц, правда, с одновременным увеличением необлагаемого минимума. Есть и ряд других инициатив, но мне кажется, что есть очень много резервов с точки зрения эффективности использования тех бюджетных средств, которые сейчас мы имеем, это с одной стороны. С другой стороны, бизнесу нужна стабильность. И надо очень серьезно подумать перед тем, как менять правила игры. Частая смена правил дезориентирует бизнес и, соответственно, сокращаются объемы инвестиций. Вот в этом году, когда мы рассматривали бюджет на очередную трехлетку, в рамках заседания нашего, в общем-то, профильного большого комитета, фактически было единодушное мнение, что сокращение государственных инвестиций в экономику в ближайшие три года, к сожалению, это произойдет, приведет к целому ряду негативных факторов. Ну, не секрет, на рубль государственных инвестиций приходится 4-5 рублей инвестиций частных. То есть государство является таким индикатором, сигналом, да, там формирует некий положительный тренд. И, конечно же, бизнес очень внимательно следит за тем, как исполняется законодательство, как работают правоохранительные надзорные органы. Но более всего бизнес, и особенно инвестиционный, в том числе и зарубежный, следит, насколько стабильны законы и правила игры. Не случайно Минпромторг несколько лет назад вышел с инициативой в рамках закона о промышленной политике так называемых специальных инвестиционных контрактах. То есть там, где есть так называемая дедушкина оговорка, когда на все время инвест-контракта не могут быть изменены ни налоговые, ни какие другие правила. И это делает для зарубежных инвесторов весьма привлекательными те возможности, которые у нас на российском рынке присутствуют. Поэтому мне кажется, что если правительство действительно предполагает вносить какие-то изменения, прежде всего это надо проговорить, в том числе и в экспертном сообществе, не вынося на, скажем так, всеобщее обозрение, дабы не вносить сумбур и сумятицу в умы как малого, так и среднего бизнеса. К сожалению, он очень пуглив и раним. Вот. А затем уже, приняв какое-то решение, реализовывать его, будь это увеличение налогов или увеличение пенсионного возраста. Но мне кажется, здесь должен быть подход 7 раз отмерь и 1 раз отрежь.
Ну, судя по ставке подоходного налога, отмеряли не 1, не 7 и уже и не 15 раз. Вообще, как вы относитесь к этой истории того, что подоходный налог в Российской Федерации, некоторые говорят низкий, а некоторые говорят нет, так считать нельзя, потому что есть другие налоги, которые, собственно, налоговую базу сильно-сильно уменьшают.
Вы знаете, если провести такие честные расчеты и посмотреть общую суммарную нагрузку, то мы находимся, в общем-то, в серединке. У нас нельзя сказать, что очень жесткие налоги. И здесь мы, в общем-то, далеки от таких социалистических по духу стран, как Швеция, другие страны Скандинавии, Франция, где, в общем-то, драконовские налоги на сверхдоходы, я бы так назвал, прогрессивная шкала. Но мы и не в числе, наверное, к сожалению, тех стран, которые делают ставку на динамичное развитие бизнеса, формируя много преференций, много свобод. В этом балансе, наверное, и есть какой-то такой определенный глубокий смысл, но мне кажется, что надо очень внимательно подходить к той сформированной практике, ведь увеличишь налоги, будут уходить в тень. Ухудшится собираемость налогов. Ну и вообще, прежде всего, перед тем, как раздумывать о повышении, надо понимать, на что ты хочешь, да, пустить эти деньги, как ты хочешь их использовать. Конечно же, денег много не бывает, но мне кажется, что не вполне нормально, когда менее двух десятков субъектов являются реципиентами, остальные доноры. Наверное, больше денег должны оставаться в субъектах, тем более успешных, и, наверное, не вполне разумно на величину роста доходов регионов снижать федеральную помощь. К сожалению, такая политика часто бывает, и сильные регионы должны формировать сильную региональную экономику. У нас Россия не заканчивается пределами МКАДа, и уровень жизни в регионах, конечно же, должен быть весьма достойный, чтобы областные центры, чтобы столица не превращалась в пылесосы для наиболее талантливых и одаренных молодых людей, предпринимателей. Россия должна быть сильна регионами.
Но все-таки, возвращаясь к налоговой нагрузке в целом, как вы оцениваете? Вот, да, мы в середине, если сравнивать с другими странами, наши налоги не больше, чем у других, не меньше, ну, вот как примерно в среднем. Но эта налоговая нагрузка растет с годами?
Вы знаете, есть, я сказал бы так, не налоговая нагрузка, а в виде различных сборов, в том числе увеличиваются, конечно же, сборы с имущественного комплекса. И здесь существуют разные взгляды. Мне все-таки кажется, что нельзя злоупотреблять теми амнистиями, да, которые мы порой видим. Ну, если те или иные граждане, законопослушные, на протяжении последних лет исправно платили налоги, в том числе и на имущество, они оказываются несколько пораженными в своих правах, поскольку недоимку за 2014 и 2015 год, к сожалению, определенной группе неплательщиков простили. Мне кажется, это может породить такие иждивенческие настроения, не будем платить, сформируем долги, а потом нам, как бедным и обездоленным, в том или ином цикле, будет ли это выборы в Думу, будут ли это какие-то региональные выборы, будет желание такие иждивенские, и здесь должна быть какая-то справедливость все-таки. Разовые подобные акции, мне кажется, они полезны, они позволяют очищать как бы проблемное поле и загонять человека в такой замкнутый круг, когда он не может выплатить долги, и как снежный ком эта нагрузка нарастает. С другой стороны, ни в коем случае нельзя приучить к тому, что тебе государство спишет
вы долг. Вот просто да. Вы заговорили, до этого еще вы говорили о дотационных регионах и донорах-реципиентах, и вот, кстати, об этом же примерно пишет и Мих. В дотационных регионах сформировалось вот такое иждивенческое формирование бюджета, и это поломать сложнее. Если сейчас мы прощаем долги гражданам, и это будет потом поломать сложно, мы уже сделали это с регионами, нет?
Здесь есть целый ряд факторов. С одной стороны, очень часто регионы для того, чтобы выполнить в том числе и майские указы президента по тем зарплатам бюджетников, это врачи, учителя, порой вынуждены кредитоваться, но очень часто, и такие случаи неоднократно пресекали в том числе правоохранительные и надзорные органы, возникает желание у тех или иных руководителей регионов увеличивать кредитную нагрузку, причем в коммерческих банках. Причем порой ставка выше, чем берет бизнес, промышленные предприятия. И здесь, в общем-то, можно предположить, что может возникать какой-то корыстный интерес. Не случайно сейчас финансово-экономический блок правительства формирует механизмы, при которых те регионы, которые будут сокращать свою долговую нагрузку, будут получать определенные субсидии или недорогие бюджетные заимствования из расчета, по-моему, там 0,1% годовых, что, в общем-то, не является большой нагрузкой, но они будут стимулироваться к тому, чтобы уменьшать эту нагрузку. Ну и, конечно же, я согласен с таким мнением, оно достаточно широко, что нельзя закредитовывать бюджеты регионов и нельзя делегировать дополнительные обязанности, не подкрепляя их деньгами. В этой ситуации целый ряд губернаторов ведет себя примерно так. Вот у меня есть обязательств, ну, условно говоря, там на 50 миллиардов, да, и есть, я не знаю, там 40 миллиардов всего лишь бюджета. Что-то я все равно не выполню. Плюс приходят очень часто директивные нормативы, и вот это вот очень узкий сегмент, в котором есть ограниченные свободы, не позволяет развивать в том числе и региональный бизнес. Но нужно отдать должное, что финансово-экономический блок правительства потихоньку разгребает эти завалы, ситуация имеет явно положительный вектор, то, что было 3, 5, 7 лет назад, конечно, представляло одну большую чудовищную проблему. Может быть, стоит сожалеть только о том, что динамика могла бы быть выше, и те возможности, которые дает конъюнктура, в том числе и связанная с импортозамещением, конечно, должна использоваться для того, чтобы поднимать национальную высокотехнологичную промышленность в тех сегментах, которые для нас стратегически важны. Это и продовольственная безопасность, это и возрождение фармацеи, и производство средств производства, это станки и оборудование, это и те высокотехнологические комплектующие, которые, к сожалению, нам наши, как мы считали, друзья, а теперь понимаем, что это даже не партнеры, под предлогом тех или иных санкций не поставляют. Я веду речь в том числе и о гражданской продукции.
Ну вот смотрите, давайте все-таки продолжим этот разговор об иждивенчестве, только теперь уже о предпринимательстве и иждивенчестве. Вы сказали, что импортозамещение дает новые шансы для того, чтобы рос бизнес, но смотрите, мы неоднократно в последнее время наблюдали, что бизнес уходит из разных сфер, закрываются малые предприятия, уходят из бизнеса индивидуальные предприниматели, потому что они не очень понимают, как им взаимодействовать с властными структурами, которые в какой-то момент могут посчитать, что твой бизнес работает не совсем законно, ну или какие-то подобные решения принять. Так вот, и люди массово переходят в государственные предприятия, государственные структуры и так далее. То есть получается, что иждивенчество, государство, ведь человек, который работает не на себя, а на государство, это почти иждивенец. Ну вот, а зато гарантия. Люди предпочитают такие гарантии предпринимательству, о котором говорите вы.
Ну, не могу с вами согласиться, потому что если мы посмотрим по независимым международным оценкам, по той обстановке в нашей стране, насколько она способствует развитию бизнеса, той самой бизнес-атмосфере, то мы, по-моему, со 132 места за последние 4 года достаточно динамично переместились на 51-е и значительно опережаем наших соседей по БРИКСу и Бразилию, и Китай. И общая атмосфера бизнеса, бизнес-среда становится лучше и комфортнее.
То есть, когда говорят, что доля государства в экономике растет, это не совсем правда?
Я думаю, это абсолютно неправда, тем более, что крупнейшие игроки, ну, возьмем мощнейшую корпорацию, госкорпорация Ростехнологии, они на протяжении нескольких лет уже реализуют политику по привлечению частного капитала в такие тонкие интимные вопросы, как производство вооружений и военной техники. И убыточный еще 4 года назад концерн Калашникова после прихода частных инвесторов, которые зашли на, по-моему, там 49% и вложили довольно существенные деньги в техперевооружение, причем где-то они шли по принципу Гринфилда, то есть строили новые цеха, современные. Буквально за 2 года они вывели в плюс, и я думаю, что это очень хороший пример, который Ростех продолжает тиражировать. Все с большим и большим удовольствием включают советы директоров, независимых директоров, которые представляют бизнес. Все больше и больше вертикально интегрированных холдингов выходят на IPO, и есть готовность пускать в том числе и зарубежных инвесторов. Одна из арабских стран, насколько я знаю, вот в прошлом году приобрела 10% пакет вертолета в России. Замечательное предприятие, очень динамично развивающееся и осваивающее новые рынки. А что касается закрытия некоторых предприятий, которые мы относим к малому бизнесу, то здесь, ну, как ни парадоксально, есть и положительный момент. Вы знаете, за последние годы фактически в разы, а может даже на порядок, удалось уменьшить число обнальных контор. И то, что раньше могло существовать как небольшой частный бизнес, который работал по серым схемам, да, когда, не знаю, там, плиточник и маляр получал зарплату в конверте, а государство не получало налоговых отчислений, сейчас этот бизнес стал, на мой взгляд, гораздо более сложным, таких предприятий становится меньше, и борьба с коррупционными проявлениями ведется не только на верхнем уровне, но и на таком бытовом. Я думаю, что вот это вот обеление экономики, уход от каких-то обнальных схем и трезвый взгляд на самозанятых, поскольку, ну, наверное, это категория населения, которая в условиях стагнации, в условиях кризиса представляла интерес, пусть они хотя бы не платят налоги, но пользуются в том числе и социальным пакетом. При нормальном экономическом развитии, конечно, мало что дает в общий котел экономического развития страны. Выбор приоритетов – это вообще очень сложная задача, особенно когда пирог ограничен. И вы помните, наверное, как в свое время Кудрин говорил о том, что ну зачем мы столько денег тратим на оборонно-промышленный комплекс, зачем мы столько денег тратим на армию. Последние высказывания, в них уже говорится о другом, что деньги на оборонку уменьшать не нужно, время тревожное, надо сокращать траты на надзорные, контрольные, правоохранительные органы. И здесь во многом можно согласиться с позицией Кудрина. Я считаю, что здесь есть логика. Нужно увеличивать затраты государства на образование, на медицину, на науку. Мы во многом проели те заделы в фундаментальной науке, которые составляли гордость России. Сейчас пришло время не просто косметического ремонта, в том числе и Академии наук, но и, возможно, воссоздание системы отраслевых институтов при Академии. То есть вот...
Это тоже стоит денег.
Это должно приносить деньги.
Это не стоит деньги. Это будет приносить деньги послезавтра, а сегодня нам надо будет потратить деньги.
Я думаю, речь идет не о больших деньгах, а речь идет о правильных схемах использования, о привлечении компетентных людей. Время так называемых эффективных менеджеров, которым без разницы, чем руководить. Сегодня он, я не знаю, директор завода, а завтра он главный врач роддома, да, и одно и другое он пытается делать с одинаковым энтузиазмом. Есть, конечно, когорта талантливых руководителей, которые, используя общие принципы управления, могут работать в различных отраслях, но, тем не менее, я думаю, что профессионализм и то, что сейчас реализует администрация президента в рамках кадрового развитие кадрового потенциала, в том числе и через конкурсы, это первые шаги в нужном направлении, которые делает страна.
Про другие шаги 569-й спрашивает. Это его цифры, он приводит, ссылается на данные Счетной палаты. В результате таможенных и налоговых послаблений крупный бизнес положил в карман более 9 триллионов рублей, что составляет 65%, к примеру, от федерального бюджета 2015 года. Вот насколько справедливы эти таможенные или налоговые послабления крупному бизнесу? Они есть или их нет?
Вы знаете, я с очень большим уважением отношусь к той работе, которая проводит Счетная палата. Действительно, это стал такой очень эффективный механизм, и во многом мы в нашей работе по формированию госпрограмм, а в нашем комитете 11 госпрограмм, это программа развития космоса, атома, судостроения, авиастроения, оборонно-промышленного комплекса. Но, тем не менее, к этим цифрам надо подходить весьма осторожно. Я помню, как пару лет назад в отчете Счетной палаты я увидел удивительные цифры, где после проверки Роскосмоса, еще при прежнем руководстве, говорилось о том, что из порядка там, 180 миллиардов рублей бюджета фактически половина используется или неэффективно, или нецелевым образом. Когда начинаешь разбираться в тех или иных выводах, выясняется, что вот получив аванс, если ты кладешь предприятие положило на депозит, да, и получает хотя бы какие-то проценты, это нецелевое использование. Если ты не кладешь на депозит, то это, как вы догадываетесь, неэффективное. И в ряде случаев, как бы ты ни поступил, формальную букву закона ты можешь нарушить или нарушишь в любом случае. Поэтому я не стал бы обсуждать такие цифры, что там 30, 40, 60% бюджета
идет мимо кассы. Хорошо, но есть же послабление крупному бизнесу.
Я думаю, что здесь возможны просто скрытые механизмы, в том числе и субсидирование своих собственных стратегических отраслей. К сожалению, не все линейно, и мы, вступив в ВТО, а как вы помните, мы в ВТО стремились, по-моему, там около 20 лет, 19 лет, что ли, а вступив, увидели, что оно мало что дает. К сожалению, международное право не просто там растоптано в пыль, да, вот недавно меня очень... как бы насмешила инициатива наших западноевропейских партнеров взыскать с России сумму что-то около полутора миллиардов долларов за недопуск их свинины или хамона на наш российский рынок. И так и хочется воскликнуть словами мальчика из анекдота, заглянувшего в родительскую спальню: «Почему же вы запрещали мне ковыряться пальцем в носу?» Вот здесь, к сожалению, очень схожая ситуация, когда нам навязывают очень жесткие санкции, к нам применяют, причем эти санкции абсолютно идут вразрез с международным правом, а от нас требуют буквального, досконального исполнения тех мертвых норм, которые нарушают интересы нашей национальной экономики.
Да, и но поэтому... мы же до этого говорили о том, что мы заинтересованы, чтобы к нам приходило что-то из-за границы. Поэтому, значит, мы должны играть по их правилам, разве не так?
Я думаю, что нужно не играть по правилам, а их необходимо соблюдать. И вот здесь, как ни парадоксально, те санкции, которые запрещают поставлять те или иные виды продукции, весьма сложные, на территорию нашей страны, привели к обратному эффекту. К эффекту, когда то, что раньше отказывались локализовать, то есть производить на территории нашей страны, крупнейшие зарубежные игроки, в том числе и в области станкостроения, вдруг стали локализовывать. Ну, простой пример. Есть замечательная компания, производитель немецко-японский, выпускающий, ну, одни из лучших в мире станки. Это ДМГ Мори, Морисеки. И на протяжении долгих лет эту компанию пытались завлечь, убедить, уговорить все-таки какую-то часть и существенную часть продукции производить на территории России. Ну и, к сожалению, это было безрезультатно. После того, как санкции в значительной степени заблокировали на довольно широкую номенклатуру этого производителя возможности поставки на российский рынок, а российский рынок очень сладок, и терять его не хотелось, поскольку была развернута и обширная дилерская сеть. Производитель в Ульяновске построил завод ДМГ «Море», и сейчас мы производим очень хорошие станки, они уже российские, трансфер технологий близкий к 100%, и вот такая политика, политика импортозамещения, конечно же, в наших интересах.
Владимир Гутенев, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 16 января. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость – депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев. Прямой эфир. Вы можете присоединяться к нам через СМС-портал, через Телеграм написать можно пользователю «Говорит МСК-бот». Можно дозвониться 7373948. Вы говорили о санкциях до новостей. И вот есть срочная новость. Посол США заявляет, что публикация кремлевского доклада, многие говорили, что что-то такое должно произойти 29 января или в конце января. Так вот, посол США говорит, публикация этого кремлевского доклада — это крайний срок 29 января, но даже если он будет опубликован, это не означает введение новых санкций. Но многие говорили, что если сейчас американцы введут какие-то санкции, они будут очень болезненными для нас. Насколько это справедливо?
Ну, каждый следующий шаг, он призван стать более тяжелым, более болезненным. Я думаю, что, скорее всего, это будет открытый перечень, и очень часто другие страны, которые находятся под подобными санкциями, с удивлением узнают, что является неконечным перечень тех лиц или организаций, которые в этот список включен. Ну, президент предупреждал давно, предупреждал о том, что и говорил о необходимости проведения национализации элит. Я считаю, что деофшоризация экономики российской – это необходимая задача, которую надо решать, и были попытки, в том числе и в депутатском корпусе, инициировать норму, по которой доступ к госконтрактам не могли бы иметь компании, которые каким-то образом аффилированы с компаниями, находящимися за рубежом в офшорных зонах. Как ни парадоксально, санкции мобилизуют, они дают новые возможности, они дают импульс импортозамещению, и не случайно в той же фармацевтической отрасли, вот если я не ошибаюсь, за прошлый год рост объема производства лекарственных средств составил 23,75%. В сельхозмашиностроении еще больше, более 50%. Можно, конечно, говорить о невысокой базе, от которой идет рост, но, тем не менее, есть целый ряд областей, где мы, ну, если и не смирились с отставанием, то было ощущение, что в ближайшие годы достигнуть прежних высот, высот технологического развития советских времен будет невозможно. Это касается двигателестроения. Вот успехи не просто для среднемагистральных самолетов, я имею в виду двигатель ПД-14, который пермяки сейчас уже облетывают на воздушной лаборатории, но и большой госконтракт, который сейчас реализует ОДК, более, по-моему, 60 миллиардов рублей для создания двигателя ПД-35, это уже для совместного российско-китайского
ОДК — это двигателестроительная корпорация.
Это уже для широкофюзеляжного пассажирского самолета российско-китайского. Мы не можем без кооперации или вне кооперации производить некоторые виды продукции. Для того, чтобы производить широкофюзеляжные самолеты, такие, как производит Boeing, Airbus, необходимо иметь рынок сбыта не менее 400-500 миллионов человек. И Россия, к сожалению, даже со своими партнерами, с Белоруссией, Казахстаном, рядом других стран-покупателей, без наличия второго крупного игрока, это или Индия, или Китай, не могла бы развивать этот очень важный сегмент гражданской авиации.
Не могла бы, но может.
А теперь уже может. И есть соглашение с Китаем, то, что касается широкофюзеляжного самолета, есть соглашение с Индией по совместной разработке в области военно-транспортной авиации, и то, что сейчас в Ульяновске будет достаточно такой крупносерийный выпуск модернизированного Ил-76, это 476-й оцифрованный, с очень большим числом новаций, говорит о том, что наш авиапром не просто вышел из достаточно крутого пике, а активно набирает высоту.
Несколько вопросов наших слушателей, по возможности короткие ответы, чтобы больше вопросов можно было охватить. Тут сразу несколько человек про разное время просто пытаются, чтобы вы сказали буквально следующее. 472-й. А вот ситуация с санкциями, как сейчас, она когда-то прежде была. Афанасий, вот этот 472-й, пишет, а вот, ну, это вот в начале 80-х так же было? Юрий Борисов дальше идет и говорит, а можно проводить аналогии между нынешними санкциями и, к примеру, первыми месяцами Великой Отечественной войны? В общем, насколько нам сейчас сложно? Такое было или нет?
Ну, я скажу, что во времена Советского Союза под теми или иными технологическими и экономическими санкциями мы находились всегда. Затем, когда Россия медленно и уныло брела в сторону пропасти, санкции были отменены, снижены, закамуфлированы, поскольку мы сами увлеклись процессом, я бы назвал так, деградации и экономики, и науки. Сейчас по мере возрождения России активно реализуется политика сдерживания, и чем весомее наши успехи, тем, разумеется, сильнее санкционное давление.
Но они так давили, вот скажем, после Афганистана?
Да.
Или это нельзя сказать?
Давление было сильное, но сейчас мы в силу того, что очень надеялись на международную кооперацию и говорили, что в рамках этой кооперации мы будем отдельные сегменты, быть исполнителями отдельных сегментов, время показало, что во многих областях нам нужен полный цикл. Самая большая проблема, я считаю, сейчас, это импортозамещение элементной базы. Вот можем ли мы быть конкурентоспособны в космосе? У нас один из самых дешевых, наверное, самый дешевый.
Слушайте, подождите, вот вы говорите, с одной стороны, мы пришли к выводу, что нам нужен полный цикл. После этого, через секунду, буквально задаете вопрос, можем ли мы быть конкурентоспособны. Зачем быть конкурентоспособными, если нам нужно организовать свой полный цикл?
Полный цикл во всех областях мы организовать не можем. Поэтому надо выбирать. То есть, если есть альтернативные поставщики, и мы уверены, что мы можем эту продукцию, ну, допустим, какие-то микросхемы, какие-то силовые транзисторы приобретать из разных источников, а у нас собственный объем потребления небольшой, и если мы организуем сами, то себестоимость будет избыточно велика, и конечный продукт неконкурентоспособен, то надо покупать за рубежом. Если же это продукция в каком-то особом исполнении, ну, любая электроника, да, электронные компоненты, они идут или в исполнении индастриал для промышленности, или милитари, они защищены от целого ряда воздействий, в том числе там вибраций, температурных, или спейс, это уже ионизирующее излучение и прочие вещи. Так вот, жизненный цикл нашего спутника, ну, или полезные нагрузки, которые выводятся на орбиту, к сожалению, несколько короче, чем европейских или американских производителей, там, 4, 5, 7 лет вместо 9 и 12, и поэтому как бы дешево мы не выводили полезную нагрузку, если мы не будем обладать собственной независимой компонентной базой в этом сегменте, перед нами роль космических извозчиков. Основные деньги, 96% денег в космосе зарабатываются именно на полезной нагрузке, и поэтому то, что сейчас удалось значительно сократить, а цифры действительно впечатляющие, значительно сократить количество компонентов, используемых в том числе и в радиоэлектронной области, это для нас серьезное конкурентное преимущество, которое возникло.
Раз уж вы заговорили о серьезном конкурентном преимуществе на этом направлении, я не могу не задать вам вопрос по поводу космодрома «Восточный». Многие уверены, что здесь абсолютный провал.
Вы знаете, я не могу с этим согласиться, потому что это большой комплекс, в котором только первый объект введен. Я был в числе тех первых счастливцев, которые прилетели на первый пуск, и который, к сожалению, состоялся только на следующий день. И здесь нельзя становиться такими алармистами и говорить: «Шеф, боже, все пропало!» Ничего не пропало. Это, в общем-то, очень нужная точка на карте нашей страны. Мы, к сожалению, имеем крайне низкую плотность не только населения, но и бизнеса за Уралом. То, что сейчас формируются очень серьезные логистические магистрали и формируются промышленные центры на востоке страны, это большая стратегическая задача, которая должна реализовываться на протяжении нескольких десятилетий. Нам стоит поучиться у наших китайских партнеров их стратегичности мышления. Вот жить короткими этапами, ну, вот сейчас мы в бюджете рассматриваем трехлетние периоды. Ну, хотя бы советская пятилетка, не говоря уже о серьезном стратегическом планировании. Мы приняли закон о стратегическом планировании, по-моему, он должен вступить в силу в 2019 году, и этот закон крайне необходим нашей стране. Не бизнес временщиков, которые, откусив жирный кусок, убегают в офшоры, не понимая, что баранов иногда не просто стригут, их эпилируют. И я боюсь, что сейчас часть денег, которые были тем или иным образом вывезены за пределы нашей страны, могут оказаться утерянными. И поэтому налоговые ли амнистии, создание ли определенных финансовых инструментов, используя технологию блокчейн, которые, в общем-то, используются в криптовалютах, различные другие способы должны привести к тому, что деньги должны возвращаться в страну в качестве реинвестиций. Причем реинвестиций в основной капитал, в основные фонды.
Вы говорите о планировании. До этого вы сказали, что надо, хотелось бы, во всяком случае, планировать.
Стратегическое планирование, да.
Но вы говорите о стратегическом планировании, а тут все возвращают нас к разговору о малом бизнесе, крупном бизнесе и государственных корпорациях. Федя пишет нам: госкорпорации всегда проиграют конкуренцию свободному рынку, это ведь мировой опыт. Дальше. Антон тоже возвращается к мировому опыту, пишет: в развитых странах малый бизнес производит даже 80% ВВП, в России в лучшем случае 20%. Так вот, в этой связи это правильно, что российские власти делают ставку на крупные корпорации?
Я с этим не согласен. Давайте мы посмотрим. Siemens, General Electric, Rolls-Royce, Boeing, Airbus – все крупнейшие игроки, ну, это не малый и средний бизнес. Для того, чтобы разработать и сертифицировать современный авиадвигатель, требуется 8-10 миллиардов долларов и 7-10 лет работы. Какой малый или средний бизнес может такое поднять?
Безусловно, нет, но пусть это будет 20% если, всего ВВП страны.
Если это Греция, которая там давит оливковое масло и принимает туристов, стрижет и подает вкусные блюда в ресторанах, возможно, там частного малого бизнеса 80%, я согласен. Но если мы посмотрим Германию, Америку, Францию, Европу, Японию, то, конечно же, доля негосударственного бизнеса большая. Этот негосударственный бизнес получает фантастическую государственную поддержку и протекционизм. Буквально на прошлой неделе Трамп жестко сказал всем своим дипломатам не бездельничать, а продавать, чтобы вы думали, оружие. Каждый американский дипломат должен стимулировать продажи американского оружия. И поэтому, мне кажется, надо вести речь не о том, что большая часть бизнеса принадлежит государству. Нужно говорить о том и стремиться к тому, чтобы приватизировать государственный бизнес. Нужно говорить о том, что мало частного бизнеса. Вот если из там 3 триллионов всего лишь частный бизнес производит там на 0,5 триллиона, это не значит, что 2,5 надо приватизировать. Это надо, чтобы при оставшихся 2,5 триллионов государственного бизнеса полтриллиона частного выросло до триллиона, двух, трех, четырех, то есть опережающий рост частного бизнеса необходим, но не за счет того, чтобы системные большие отрасли разрушать в угоду тем или иным теоретикам опт-экономики.
Хорошо, не за счет этого, а как тогда его нужно ускоряющими темпами развивать?
Я думаю, что очень важна конкурентоспособная процентная ставка в банке. Ну, невозможно конкурировать с зарубежными производителями, когда они для реального сектора могут кредитоваться под 2-3-4% годовых.
Может банк кредитовать реальные предприятия под процент, который существенно ниже инфляции в стране?
Вы знаете, я думаю, нужно разделить те кредиты, которые идут в финансовый сектор. Я считаю, что, к сожалению, во многом служба инспектирования ЦБ не справляется с профилактикой, и огромные бюджетные деньги уходят на санации банков. Я считаю, что те проекты, которые реализует Минпромторг, это фонд развития промышленности, где недавно еще давали под 5% годовых на 5 лет до 500 миллионов рублей, и очень много бизнес-проектов сейчас стартануло, сейчас процентная ставка становится еще меньше. К сожалению, это, как правило, эти деньги идут на расширение существующего производства. Но мне кажется, что процентная ставка для малого бизнеса, то есть цена входного билета для того, чтобы открыть свое дело, не должна быть велика. Ну и второе, это комфортная среда с точки зрения давления правоохранительных и надзорных органов. Должна быть не...
Ну, об этом же все говорят, но это почему-то не получается сделать.
Это получается, но не так быстро. Это получается, но не так быстро, и, наверное, вы помните те времена, когда раньше нарушающим правила, да, сотрудники ГАИ недвусмысленно намекали на возможность решить вопрос на месте, и в последние годы, насколько я знаю и насколько вот слышу отзывы своих друзей, такая практика в очень многом изжита. То есть есть движение вперед, и, наверное, нам следует порой вспомнить, а какова была жизнь 10, 15 или 20 лет назад.
О, ой, как хорошо, что вы об этом заговорили. 235-й уже заготовил на эту тему вопрос. И это вопрос, на самом деле, очень часто звучащий, про 20, 15, в данном случае 17 лет назад. Цифры цифрами. Так. Это утверждение 235-го. А разорение страны и населения за 17 лет налицо. Чем это объяснить и понесли ли виновные наказание? Сколько раз уже говорили о том, как увеличились доходы людей?
За 17 лет?
Да. Но есть люди, которые абсолютно уверены, население обнищало.
Мне кажется, что огромный провал произошел именно в середине 90-х и в конце 90-х годов, когда олигархия фактически разрывала то накопленное огромное наследие великой страны через различные схемы, когда Кавказ горел пожаром, когда теракты совершались в российских городах, когда фальшивые авиза были фактически нормой. Именно 17 лет назад, когда мы обрели нового президента, в общем-то и произошел слом той катастрофы, катастрофической парадигмы для нашей страны. И если бы, на мой взгляд, этого не случилось, то нам сейчас пришлось бы перечитывать учебники истории и сожалеть о том, какую страну мы потеряли. Мы потеряли много территорий, мы потеряли много соотечественников, мы потеряли много приоритетов в фундаментальной и прикладной науке, которое утекло, к сожалению, в крупные зарубежные компании и там реализуется. Но нам удалось не просто отойти от края пропасти, мы сейчас активно наверстываем потерянное время. Курируя оборонно-промышленный комплекс, я возглавляю комиссию по ОПК в Госдуме, и видя, как мы выходим на новые продукты, это гиперзвук, это новые средства радиоэлектронной борьбы, вот испытание циркона говорит о том, что 8-10 махов для нас становится нормой, новые материалы, аддитивные технологии. Я все-таки с оптимизмом смотрю в будущее и считаю, что если мы будем делать меньше ошибок, это будущее наступит раньше. Поэтому, мне кажется, надо делать меньше ошибок.
30 секунд у вас есть, но вы все-таки скажите, вот вы циркон выносите на первый план, а вроде как говорят, это не оборонка должна быть на первом плане, а интересы простого гражданина.
Ну, во-первых, экспортный потенциал нашего оборонного комплекса приносит существенные деньги. Во-вторых, мы останавливаем терроризм на дальних подступах к стране, и Сирия об этом говорит. Ну и самое главное, технологии из оборонки очень часто и эффективно перетекают в гражданку, и в этом большой экономический резерв.
Спасибо. Владимир Гутенёв, депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Я благодарю вас. Спасибо.
Всего доброго.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.